Диалоги с Генри Сардаряном.
Продолжаем беседу с Генри Сардаряном. Ну, в ходе вот этого самого турне, о котором мы уже успели обмолвиться, ожидаются и некие контакты с представителями Ирана. Там переговоры давно ведутся. Они сперва в Дохе происходили, потом в Вену совсем недавно переехали. А вот та самая ядерная сделка, из которой вышел Дональд Трамп и в которую хочет вернуться Джо Байден, я так думаю, что еще хочет все-таки вот нефтяной вопрос там где-то провентилировать в этом смысле. Но Иран требует, во-первых, гарантий от США, что довольно странно в свете вышесказанного, плюс к тому снятие санкций. Вот как это может выглядеть? То есть уже несколько десятков, сколько, 74-й, 75-й год был, да ведь? Да, 50 лет 50 уже лет. Эти санкции, да, отключение от SWIFT, которым нас пугали, вообще полная изоляция этой страны, а тем не менее, вот как это все может выглядеть?
Я думаю, Ирану-то, как никому другому, должно быть известно, что полагаться на какие-то договоренности с американцами, это риск дела, конечно, благородное, но не до такой степени. Ну, у них была уже одна сделка, которую при первой же смене администрации полностью пересмотрели. И сейчас, на примере России, они прекрасно видят вот то, о чем я говорил. Хорошо, давайте мы там вам будем продавать нефть, газ, где деньги будут у вас на ваших счетах, а нам будете нолики пририсовывать на счету цифровые такие. И потом опять эти деньги замораживать. Как сейчас огромные суммы замороженные, в том числе и в американских банках, иранские. Исходите из того, что Америка полностью все разблокирует, вернет и начнет вести business as usual, как говорится. Там еще будет очень мощное давление израильского лобби и Израиля непосредственно, у которого с Ираном взаимоотношения достаточно,
мягко говоря,
сложные. Будем использовать дипломатический лексикон. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, вполне вероятно, что какие-то уступки американцы смогут себе выторговать, что-то получить, но надеяться на какой-то прорыв на Ближнем Востоке, я думаю, им не приходится. Есть страны, в которых у них, безусловно, позиции достаточно сильные, традиционно, но в целом Ближний Восток и руководство Ближнего Востока, и население с Америкой в основном ассоциирует разрушение, хаос, анархию, цветные революции, гражданскую войну и рост исламского фундаментализма, который всячески подпитывался Америкой прямо, опосредованно, осознанно, неосознанно, но вот неразрывно, по крайней мере, точно.
Кстати говоря, вот Вашингтон-Пост пишет, что сердятся они очень на опасные маневры нашей авиации в Сирии. Ну, разумеется, там что-то такое, ну, я небольшой знаток, так сказать, вооруженных сил и вообще то, что происходит в воздухе, уж тем более. И плюс к тому еще наша авиация нанесла удар по боевикам, которых они поддерживают. Но вот, что любопытно, две вещи. Во-первых, совместно с Ираном как-то у нас там все получается. А во-вторых, мне каждый раз не перестаю удивляться, а почему они, собственно говоря, каким-то образом там находится.
Хороший вопрос, да. Их никто туда не звал. Нас туда пригласило легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Ну, правда, слово «легитимное» американцы, они же главные законодатели, считают себя законодателями демократии, прав человека и прочих абстрактных истин, которые они всячески стараются в мировом масштабе навязать всем остальным. Поэтому, если они являются главным судьей в вопросах, какая власть пользуется поддержкой населения, какая нет, они говорят, так вас пригласила власть, которой вообще нет поддержки среди населения. А поэтому нас никому туда приглашать и не надо. Мы вот, так как власти там нет, мы вот по приглашению населения или той группы населения, которую мы признаем
так
за...
Так там же выборы прошли. Я не знаю, может их не признавать, конечно, но они же были.
Кого это там волнует? Они вон признают президентом Венесуэлы Гуайдо. Правда, представитель Белого дома уверен, что это президент Бразилии временами, а не Венесуэлы. Но, тем не менее, вот фамилию знают, по крайней мере. Кого там интересует, где, какие выборы. Если они хотят про выборы поговорить, могут посмотреть уровень легитимности государственной власти у нас в стране и в любой среднестатистической европейской стране. или даже в Соединенных Штатах Америки. И ни в одной этой стране у президента нет такого уровня реальной поддержки, и голосование населения на выборах настолько напрямую не формирует легитимность руководителя страны, как в России, если сравнить Россию с другими европейскими странами. Но об этом же они как говорить не будут, они скажут, ну, это все несправедливо, нечестно, так быть не должно. А в большинстве европейских стран, где население голосует за одних людей, а потом в результате парламентских договоренностей премьер-министрами становятся люди, которые вообще не шли на выборы и не участвовали в выборах, это нормально, это достаточно демократично. А вообще в целом, вот могу нашим слушателям порекомендовать, мы за последние вот 20-25 лет были все время свидетелями так называемых цветных революций, которые все организовываются примерно по одной методичке Джина Шарпа, который написал там известную книгу «От диктатуры к демократии». Есть, я вот вчера натолкнулся, с большим интересом посмотрел документальный фильм, который про него сняли американцы, где он рассказывает про то, как эти люди даже не скрывают. Они говорят, вот мы поехали в Грузию. В Грузии учили, до этого в Сербии были. Потом, говорит, ну, грузины обратились, сказали, что у них что-то не получается никак свергнуть власть. Ну, мы рассказали, как там, что сделать. Помню, на Украину позвали, говорят, у нас вот это не получается. Мы им сказали, вот на это посмотрите. Арабы к нам, говорит, приезжали, египтяне у нас были. Все, и прям люди честно рассказывают, как они везде организовывают антиконституционные свержения государственной власти. Поэтому на них здесь опираться в вопросах оценки, конечно.
Ну, давайте попробуем вернуться к ситуации на Украине.
Папа Римский, кстати, да. Напомню нашим слушателям, что они могут задать нам вопросы. Можете написать в мой телеграм-канал Сардарян. Там, кстати, уже есть вопрос, на который я обязательно отвечу. Либо позвонить нам,
да,
по телефону.
Да, +7 495 95 95 912. Вот у нас такой новый номер. Красивый, да. Сказать. Да.
Я отвечу сразу на вопрос. Вот Юлия задала вопрос. В телеграм-канале моем она пишет, какая разница, я коротко отвечу, между понятиями национализм и нацизм. Национализм это, или начнем с нацизма, нацизм это вполне конкретная политическая идеология немецких национал-социалистов, которая построена на незаконной тоталитарной идеи о превосходстве германской нации над остальными, на расовой теории и на прочих вещах. Национализм — это представление о том, что нация является высшей ценностью, но это напрямую связано с вообще становлением такого понятия, как нация, которому не так много лет. Вот именно самому понятию «нация» по разным оценкам, там, может быть, 150, может быть, 200 лет. Я не говорю про средневековое понимание нации, когда в университетах так кружки назывались, выходцев из различных регионов, из различных территорий. Но вот напрямую это связано с становлением немецкого, точнее, германского, итальянского централизованного государства в XIX веке. И вот это представление о нации как надэтнической, но в первую очередь основанной на этносе, но надэтнической общности граждан, которые вот объединены единой культурой, территорией обязательно, государством, которое не по династическому принципу построено в том смысле, что суверен, ну, что, скажем, это государство Габсбургов. То есть это не нация австрийцев, а это государство Габсбургов, скажем. А что это Австрия, которая является государством австрийцев, которых можно легко отличить благодаря их языку, повадкам, культуре, быту. Сталин еще добавлял к этому общность экономики, хозяйства. Ну, большая теория такая. Но главное их отличие в том, что нацизм — это тоталитарная идеология, осужденная и являющаяся незаконной.
Ну, он еще сопряжен с уничтожением, конечно, по национальному признаку, да, каких-то категорий населения.
Да.
Или, может быть, даже по социальным. Тут тоже по своего рода нацизм. Да, по самым различным. Так вот, то, что происходит на Украине, Папа Римский Франциск сказал, что намеревается посетить сначала Москву, потом Киев. Ну, для украинцев это было бы крайне важным. Они обидятся наверняка на это. Его миротворческую миссию как можно рассматривать?
Ну, знаете, миротворческая миссия абстрактного Папы Римского в целом, это такое нормальное традиционное явление. Папы Римские берут на себя такую роль часто. И это достаточно весомые публичные фигуры, которые пользуются поддержкой. Ну, они говорят, 1,5 миллиардов людей, столько католиков, конечно, в мире, в том смысле, чтобы для них слово Папы Римского было указующим на поведение и на образ жизни таким нормативом. Такого количества, конечно, нет, но достаточно серьезное воздействие на, во многих западных странах, в Латинской Америке у Папы Римского есть. Но к этому надо добавить, что Папа Франциск — это очень специфический папа. Так получилось, что я просто в целом специализируюсь по католической церкви. У меня докторская, посвященная истории развития ее политической доктрины. Вот Франциск очень сильно выделяется из предшествующего ряда пап. Даже его имя, Франциск, говорит о том, что он изначально хотел показать свое отличие от всех остальных. Потому что обычно папы берут свое имя в честь одного из своих предшественников для того, чтобы показать, какую политику они будут проводить. Вот если бы вы, скажем, стали Пием XIII, это значило бы, что вы будете очень жестким консерватором и будете вести такую жесткую линию. Были бы вы львом, лев – это всегда показатель, что вы будете таким либералом, который будет стараться как-то ослабить немножко вмешательство церкви. Если вы будете там каким-нибудь Павлом, это всегда показатель, что вы будете ездить в Африку, в Латинскую Америку, проповедовать там, потому что Павел – это апостол язычников, и вот это, значит, такой символизм. А Франциск взял свое имя в честь Франциска Ассизского, который был главным покровителем бедняков, помогал им всячески. Он хотел показать, что я вообще вот со всем этим не связан. Еще и первый латиноамериканский папа, аргентинец.
Аргентинец, да.
С явными левыми взглядами, которые очень часто просачиваются в его выступлениях, в его энцикликах. И вот этот Папа Римский очень по-разному выступал за время этого конфликта на Украине. Он то с резкой критикой обрушивается на Россию, потом проходит пару недель, и он говорит, Россия последние годы слышала лай НАТО у своих ворот.
Своих дверей, да, да.
Он фактически называет НАТО собаками, которые там лают у ворот России. И достаточно сложно, конечно, и нужно понимать, что конфликт на Украине имеет еще и явное религиозное измерение, потому что мы видим, что он идет параллельно с фактическим попытками вытеснения Русской Православной Церкви с территории Украины, и что очень много рьяных таких поборников идей ухода Украины к Западному блоку, создания из нее антироссии, являются либо сектантами, либо часть из них является протестантами, многие из них являются греко-католиками. И вот это измерение, оно еще в большей степени затрудняет урегулирование конфликта на Украине. Ну, тут я честно скажу...
Нет, но Украина же пограничное государство. Там, да. В западных областях, в том же Львове, конечно, католичество, конечно, это тяготеет. Да. Польша, восточные, конечно, к России, где-то южные, там, поэтому, не знаю,
Константинополь. А при этом очень многие несведущие люди, сейчас им стало это модно говорить, они говорят, вот видите, этот конфликт показывает, что цивилизационная теория не верна, потому что вот два православных народа, два славянских народа друг против друга. Она... Это вообще не так, это глупость. Это как раз лучшее подтверждение цивилизационной теории, и мы видим, что разделение мира происходит именно по этим границам. Но что-то мне подсказывает, что тут дело не в переговорщике, то есть тут дело не в том, что вот до этого пытался кто-то другой установить контакт между двумя сторонами. У него не получилось. А сейчас вот будет Папа Римский, и он может найти какие-то правильные слова, и после этого Зеленский и наш президент сядут за стол переговоров и найдут какой-то способ урегулировать. Нет, к сожалению, ситуация дошла до того, что нет не просто доверия друг к другу, нет не просто, ну, у России нет доверия там к западным странам и к руководству Украины тем более, а что дело в том, что нет никого в мире, кто может сегодня дать гарантии, что кто-то будет соблюдать какие-то соглашения. У нас были Минские соглашения. Страны, которые их гарантировали, это самые влиятельные страны Европейского Союза. И они сами сделали все, чтобы Украина не выполняла эти соглашения. Кто после этого кому там верит,
ну,
будет
в чем-то? Ну, так они до этого еще Януковича, грубо говоря, кинули.
Конечно.
Да,
опять же, соглашениями.
Подписали тоже же соглашения.
Да, да, были соглашения, они сами же его фактически и свергли. Кому нам после этого там можно доверять или кому там можно верить? Это раз. Во-вторых, о каких соглашениях сейчас может идти речь, если фактически украинское руководство показывает нам, что оно не считает жителей востока Украины не то что за своих граждан, оно их за людей не считает, оно их просто день и ночь бомбит, оно подвергает их страшным истязаниям. Это происходило не только сейчас, происходит, происходило 8 лет, но в основном, по большей части, в отношении населения Донецкой, Луганской народных республик. Сейчас мы видим, что для них, в принципе, все русское население которые проживают на этих территориях и которым и принадлежат эти территории, они вообще не являются людьми для них. И их политика в их отношении не оставляет никакого другого выбора, кроме как сецессии, выхода из состава чего-то, что еще может там гипотетически остаться Украиной. Я сам считаю, что даже если Украина будет одной или двумя областями какими-то, которые останутся к западу от Новороссии, даже эта одна или две области будут все время источником угроз, проблем для нашей безопасности. И что...
Ну, как Палестина что, для
это
Израиля?
Это будет террористическое бандитское государство, которое... Оно и сейчас такое. То есть вот Украина весь смысл своего существования последние 8 лет видит в том, чтобы создать проблемы России. Она вооружается для того, чтобы создать проблемы России. Она на все международные площадки использует для противостояния России. Она пытается создать нам проблему от экономики. Ну вот маленький пример. Вы, допустим, якобы считаете, что Крым – это ваша территория. Вот можем себе представить на секунду, что Крым, ну, каким-то образом, допустим, оказался в составе, я не знаю, Афганистана, и мы говорим, вот теперь русские, которые там живут, мы вас без воды оставим, мы вам сейчас отключим. Вот. Никогда такого не будет. Потому что мы знаем, что там живут такие же люди, как в Воронеже, допустим. Как мы можем этим людям отключить воду, если это наши... А для них это чужие люди совершенно. И те шаги, на которые они... шли в отношении этого населения, они нам показывают, что здесь действует международное право и вполне классические представления о праве народов на самоопределение, когда то государство, которое говорит о своей собственной территориальной целостности, оно вообще даже не старается обеспечивать право народа этого на самоопределение, всячески его прищемляет, унижает. Это государство больше не может претендовать на сохранение своей территориальной целостности, и те регионы, в которых живет наше население, они в первую очередь имеют право на создание собственного государства или объединение, скажем, с Россией, а что будет с оставшейся частью Украины, это вопрос, но мое мнение, что я часто об этом говорю, и это по-разному воспринимается, но мое мнение, что лучше оно будет в составе какой-нибудь Польши, и пусть Польша разбирается вот с этими западными регионами Украины, на которых так процветает бандеровское движение, которое еще неизвестно кого больше ненавидит, поляков или русских. Вот пусть Польша с этим разбирается, а мы будем знать, что наша граница проходит с Польшей, а не вот с этим террористическим бандформированием, которое способно на все, что угодно. Вы видите, там по жилым массивам нашим бьет, находит любые возможности. На 9 мая говорит, вот если получится, сейчас долбанем по мосту крымскому. И что мы будем вот с таким государством делать? Как мы будем с ними существовать, ну, рядом?
Тут вопрос, не станет ли Польша, так сказать, не будет ли она укушена вот этим всем?
Вот пусть...
Если она вберет в себя вот эти области.
Пусть вот Польша об этом думает, пусть она с этим разбирается, венгры пусть этим занимаются. Мое мнение, что я каждый раз об этом говорю, что тут под вопрос надо поставить не то, какие территории. Нам же что сейчас предлагают фактически западные страны вполне в открытую? Они говорят, давайте разделим Украину. Давайте вот сейчас определимся, вот какие регионы вам, какие регионы нам. Во-первых, они не понимают, что цель нашей страны – это реально не территория, а люди. То есть наша цель – это спасти этих людей,
а
создать...
Ты не бросишь их уже ты из Херсона или Тополя.
Если мы этих людей уже дали им надежду, никогда эту надежду не имеем права у них отнимать. Но второе, что они не понимают, что вот эта территория, которую они будут дальше накачивать деньгами, оружием и возможностями для того, чтобы... Мы же увидели, они готовы туда вкладывать достаточно существенные средства. Сейчас они уже не дают тех вооружений, которые понаобещали, потому что очевидно, что Украина проигрывает. И давать оружие, чтобы оно потом попало к России, себе дороже. Но то, что в перспективе стратегически они готовы создавать из этого такую площадку для угрозы России, это вообще вне всяких сомнений. Поэтому здесь надо, чтобы под вопросом находилось вообще само по себе существование государственности как таковой на Украине. Вот есть очень много территорий, которые являются территориями, но не государствами. Это разные понятия совсем. Это может быть вполне себе географическим термином, и мы можем понимать, что это вот территория такая, историческая территория Украины какая-то, да, там украинская территория какая-то, но там нет государственности. И вот если Польша заберет скажем, западную территорию какую-то, венгры заберут себе какие-то земли, на которых венгры там живут, то кому какая разница уже, что там с востоком Украины, если Украины как таковой больше нет, ее не существует. Но это моя точка зрения. Я просто себе очень сложно представляю, что мы будем делать, скажем, с западными этими территориями, когда мы успешно, я не сомневаюсь, в наших вооруженных силах и наших мужественных бойцах, что вот после Киева, вот то, что дальше, что мы будем с этим делать? Ну, очевидно, что там население другое. Очевидно, что у него несколько другая позиция, и что там вся эта пропаганда, эти проекты, они начались не 30 лет назад, и даже не во время Советского Союза. Это достаточно успешный австро-венгерский проект, который уже лет 150, как минимум, прекрасно развивается и используется для того, чтобы представлять угрозу России. В свое время мы решили, что мы сможем переварить вот это. Что вот,
переварили на какой-то момент. Правда, до 1953 года 30 тысяч людей положили. И вот. Правоохранительных органов, и представителей власти, и простых, так сказать, вот, советских граждан, когда
освободили. Но если мы сегодня видим расцвет вот этой идеологии, и если мы сегодня видим расцвет этой доктрины, уже на территории всей Украины, можно сказать, им удалось распространить это на территорию всей Украины. Население с этим борется, но это стало господствующей идеологией всего государства. Значит, переварить тогда нам это не совсем удалось.
Ну, тем не менее, задач-то еще много стоит. Там один Калининград чего стоит, угу. Приднестровье и взаимоотношения с другими странами. Вот давайте попробуем обсудить, что же с Болгарией-то происходит. Ну, понятно, что Болгария и в Первую и Вторую мировой войне воевала против нас, невзирая на то, что мы освободили от турецко-османского ига. Но вот сейчас фактически все идет к закрытию посольства, к разрыву дипломатических отношений.
Министр иностранных дел наш Сергей Викторович Лавров сказал, что посольство после высылки 70 сотрудников просто по факту уже работать не может, невозможно обеспечить работоспособность посольства, поэтому тут альтернатив мало.
Вот тогда извините, что я вас сразу прерываю. В нашем посольстве 43 человека, а в болгарском в Москве 12.
Ну, значит, и 12 не будет уже, видимо, мы постепенно...
Ну, то есть 43 это мало. Это не вас. Или я в данном случае не оцениваю политический ход, да. Но говорить о том, что технически оно не сможет работать, ну, наверное, есть посольство, где у нас меньше народу.
Ну, это зависит от тех целей и задач, которые... Нет, есть посольства, в которых два человека работают, ну, там островные государства, и вот у них круг задач несколько иной. Ну, здесь обеспечить нормальную работоспособность крупного достаточно посольства, потому что мы понимаем, что Болгария — это не островное государство в Индийском океане какой-нибудь, или там где-нибудь еще, где нам вполне достаточно посла, рядом с которым сидит консул, он же его там помощник, и они просто занимаются текущими делами какими-то. Поэтому в целом эта линия Болгарии достаточно не новая, и вы сами уже сказали, что две мировых войны показали, что болгары, может быть, конечно, где-то в глубине души благодарны за то, что от османского ига мы их освободили, но не до такой степени, чтобы это как-то отражалось на их реальной политике.
Но на самом деле еще один момент, ведь все-таки 300 тысяч россиян имеют в этой стране недвижимость. Еще можно вспомнить о том, как они отказались от Южного потока, от проекта строительства атомной электростанции. В общем, там много. Что вообще с этой страной происходит? Почему именно они так подвержены чему-то? Вот чему тоже, кстати?
Ну, это же не только они. Вот от Южного потока в свое время отказалась и Италия, которую немцы убедили, говорят, вы не понимаете, что Южный поток – это в обход Украины, что это политический проект, нельзя так делать. Итальянцы сказали, ладно, ну, если нельзя, значит, отказались. И немцы построили Северный поток-2. Итальянцы в шоке, что, ребята, это вы нас за идиотов держите, вы нас за... Ну, получается, что да, так мы должны были отказаться, чтобы не нарушать права Украины, а вы к себе протягиваете трубу взамен. Тут государства обладают разным весом внутри Европейского Союза, и те... уступки, на которые они идут в вопросах собственного суверенитета, это же не просто какие-то термины, которые на бумаге у теоретиков зафиксированы, и мы там сидим, измеряем каким-то прибором, сколько у кого суверенитет. Это сразу же отражается и на экономике, и на доходах, и на качестве жизни населения. Большая часть восточноевропейских стран, отвечая на вопрос, стала ли их жизнь лучше или хуже после вступления в Европейский Союз, найдет вам очень много доводов и на пальцах объяснит, вот в чем они стали жить хуже. Но при этом это было политическое решение, что они должны туда вступить. Российская Федерация в начале 90-х вообще в целом, прогнозируя, исходила из того, что в Восточной Европе будет очень выгодно быть буфером между Западной Европой и Россией. Это правда так. Для нее с экономической точки зрения, с точки зрения безопасности, очень выгодно быть такой прослойкой между Западом и Россией. И наши исходили из того, что, будучи рациональными людьми, они должны исходить из того, что для них максимально выгодно. Поэтому угроза того, что как-то будут какие-то расширения дальше, еще что-то, для нас нет, потому что это им невыгодно. Но в конечном счете, вот эта Восточная Европа стала Западом, а не прослойкой между Западом и Россией.
Да я бы даже сказал, что больше, чем Западом, уж извините. Серьезный тут вопрос. Но тут хотя бы теперь непонятно, но люди вот, ну хорошо, ладно, от газа отказались, там немцы или кто-то еще убедил. Mm-hmm. Но ведь еще благополучие страны в какой-то мере зиждется и на туристах, на российских.
А их там не хватает. И не будет в ближайшее время. Есть целые улицы в Милане, которые построены исключительно для русских туристов. И в Милане там на улице Виа Монте Наполеоне, кроме русских, никого и не увидите больше, потому что самые дорогие бренды были там, итальянцы там обычно не одеваются, а теперь, видимо, придется тяжело.
Ну, ладно, стрельба в ногу, такое любимое теперь в современном мире явление. Спасибо Генри Сардаряну, доктору политических наук, декану факультета управления политики МГИМО, члену общественной палаты. И я еще был в эфире, Алексей Осин. Удачи вам и счастливо.
Спасибо, всего доброго.